Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» начинается программа «Точка зрения». Веду ее я, Мария Заостровных, а своим мнением о самых актуальных событиях недели делится с нами сегодня отец Александр Дьяченко. Это настоятель храма Тихвинской иконы Божьей Матери села Иваново Александровской епархии и руководитель миссионерского отдела этой же епархии, ну и, конечно же, известный писатель, автор книг и многочисленных рассказов, в том числе и тех, которые звучат у нас на радиоканале «Воскресенье» и которые так любят наши радиослушатели. Батюшка с нами на прямой телефонной линии. Батюшка, добрый день.
Здравствуйте, уважаемая Мария. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
Здравствуйте, очень-очень рады вас слышать. Итак, начнем сегодняшнюю программу мы с обсуждения вот какой новости. Смотрите, неделя 4.0 – это эксперимент по четырехдневке, то есть четырехдневной рабочей неделе. Недавно мы видели эти новости и всего скорее увидели и подумали, что да ну, никогда не примут, а нет, вот смотрите, в Минтруде пройдет совещание, на котором планируется обсуждать введение как раз вот четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях. Это Петр Засельский рассказал об этом, это замминистра экономического развития, если кто-то не знает. Он подчеркнул, что конкретных параметров перехода на четырехдневную рабочую неделю пока нет. По словам чиновника, дать окончательный вывод о сокращении рабочей недели можно будет только после того, как эта схема будет опробована на большом количестве предприятий и компаний. Эксперты пока не видят в четырехдневке ничего страшного, однако предупреждают, что к этому готовы далеко не все организации, а мотивация, зачем вообще нужна эта четырехдневная неделя, на предприятиях работники 30-40% времени ничего не делают. И наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли сделать его полезным. Вывод о том, что нужно сокращать рабочий день или его не нужно сокращать, встанет только после апробации этих методик на очень большом количестве предприятий, подчеркнул замминистра. И также он пояснил, что тестирование сокращенной рабочей недели только в одной компании результатов не даст. Для обсуждения этого вопроса нужна статистика с качественной выборкой. Ну и вот совсем недавно стало известно, что Свердловская область, Челябинская область, Пермский край станет как раз вот теми площадками, на которых будет тестироваться, в том числе и будет тестироваться вот эта вот четырехдневка. Батюшка, как вам идея?
Я вот как отвечу. Все-таки, вот, знаете, оно меня не радует и, в принципе, не огорчает, а просто удивляет, что я дожил до этого времени, когда мы подошли. Ведь такой большой чиновник, как председатель Совета министров такой страны, как Россия, просто так не будет оглашать те или иные проблемы, просто, знаете, проговаривая их в воздух. Значит, появилась проблема, которую нужно решать. И если ее не начать решать сегодня, то завтра эта проблема может подойти вплотную и, в общем-то, стать для нас неожиданной, оно потом очень трудно переживается, как обычно.
В таком случае на работе, на служении церкви как-то этот закон отразится? Ну, вот в случае все-таки его принятия, как вам кажется?
Ну, может быть, на тех сотрудниках каких-нибудь, допустим, синодальных центральных отделов, там, епархиальных центральных отделов, возможно, отразится. Но на деятельности, скажем так, вот наших приходов, на деятельности священников, этот закон никак не отразится.
Батюшка, вы же служите, да? Как устроен ваш день? Насколько он эффективен? На вашем служении как отразится, если в один прекрасный день вам скажут, что теперь 4 дня рабочих, то есть 4 дня вы служите, а 3 дня оставшихся в неделю мы будем отдыхать?
Во-первых, у меня 4 или 5 дней, в зависимости от насыщенности праздничными там, или иными событиями, это дни богослуженные. А потом, кроме всего прочего, если это уже не летнее время, это добавляются еще и воскресные школы, это какие-то катехизаторские встречи, это преподавание в центральных катехизаторских курсах в центре благочиния. То есть это постоянная какая-то такая вот крутежка. Но крутежка она такая утром и вечером. Днем это время, которое я могу посвятить чему-то другому. Если есть необходимость исполнять какие-то требования, я исполняю эти требования. Если есть необходимость отпеть усопшего, мы отпеваем усопшего. Если есть необходимость посетить больного, посещаем больного и так далее, и так далее, и так далее. Время, свободное от служб, треб, встреч, является временем, которое предоставляется священнику. И уж то священник сам его распределяет, потому что есть, скажем так, обязанности по дому, есть обязанности по общению в семье. Священник, кроме всего прочего, еще и глава семейства, он должен участвовать в воспитании детей и так далее, и так далее. Элементарно просто даже вот помочь жене там убраться. Элементарно просто заготовить, если это где-нибудь в сельской местности, там дрова для отопления и так далее, и так далее. Стараюсь иметь один выходной день. Как правило, это чаще всего понедельник, чтобы немножечко, скажем так, отоспаться, прийти в себя, ну и какие-то дела поделать по дому. Если, конечно, нет каких-то экстренных ситуаций, там наподобие отпевания усопших. Вот сюда, вот в этот, скажем так, временной мой график, войти с какими-то законодательными такими предложениями, как можно освободить меня от чего-то, высвободить каких-то дополнительных нагрузок, сделать мою работу более оптимальной. Но мы же не можем за Господа решать, как когда тому или иному человеку уходить из этой жизни, когда кому рождаться. Мы идем в фарватере вот Божьего замысла. Поэтому для священников, которые служат в храмах непосредственно, конечно, этот закон совершенно никакого там влияния не окажет.
Будет ли закон повсеместно принят или нет, на данный момент покажет время, но вот то, что я вижу в социальных сетях, в разговорах с людьми, очень много вопросов, очень много непонимания. Будут ли снижаться зарплаты? Как будут работать больницы, скорые, МЧС, пожарные и другие службы, работа которых должна быть круглосуточной? Да что там, пока вообще нету даже понимания того, зачем это вообще сделано и как такая идея кому-то вообще в голову могла прийти. И вот аргумент о том, что большинство времени на работе мы проводим впустую, он здесь не работает. Я просто хочу сказать о том, что надо объяснять и еще раз объяснять снова и снова всеми возможными способами. Иначе все может обернуться, скажем так, не очень красивой историей, потому что вот на данный момент понимания вот этого нет, и поэтому отзывы в народе очень негативные. Поэтому будем надеяться на самом деле, что кроме вот этого эксперимента будет что-то еще, какая-то большая информационная кампания, которая на все вопросы ответит, все подробно разъяснит. Посмотрим, что будет дальше. А пока предлагаю перенестись в Волгоградскую область. Там отменили молебен перед началом учебного года из-за возмущения родителей. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения», в студии ведущая Мария Заостровных, а также на телефонной связи со студией отец Александр Дьяченко находится. И в Волгоградскую область мы перемещаемся. Там в одной из школ из-за возмущения родителей отменили молебен. В школе была традиция раз в году в начале сентября по договоренности с отцом Александром Копейкиным, это настоятель одного из храмов в Волжском, а он приходил и для всех желающих детей и родителей проводил молебен на начало учебного года перед началом. И в этом году такой молебен тоже был поставлен в программу, но по электронной почте два родителя свои возмущения по этому поводу выразили, и молебен школа совсем решила отменить.
Может быть, я, Мария, вас несколько разочарую. Наверное, вы думаете, что священник скажет «нет». Руководство школы поступило в данной ситуации неправильно, поскольку вот священник должен был бы вместе там, с желающими провести вот этот самый молебен и так далее, и так далее. Но есть очень четкое определение, что ни одна религиозная организация не имеет права входить в школу. Я здесь соглашаюсь, Полностью, полностью соглашаюсь. То есть мы с вероучительными нашими какими-то положениями в школу входить не имеем права. Нас могут пригласить на какое-то мероприятие, на какое-то общественное мероприятие, последний звонок, начало учебного года. Нас могут пригласить пообщаться с ребятишками на классный час. Нас могут пригласить в разряде встречи с интересными людьми. Нас могут пригласить на общение, допустим, со старшеклассниками в том плане, чтобы как-то вот ответить на их предположим, возникшие вопросы. А вот религиозное отправление, это все-таки уже, это уже прерогатива, скажем так, того, что вне школы, вне школы. И это очень правильно. Почему? Потому что, знаете, ведь православных, допустим, в Европе, в европейской части России, допустим, значительное количество. А вот если туда дальше, за Урал, то она становится меньше и меньше. Поэтому школы вполне могут идти вообще все, кто угодно в таком случае. А так этот закон, в общем-то, защищает наших детей от проникновения, в общем-то, ненужных таких вот религиозных воззрений. С нашей точки зрения, конечно, ненужных.
Да, батюшка, скажите, у вас в практике были ли подобные случаи, когда вам тоже приходилось какие-то молебны отменять?
Я хочу сказать, вот в данной ситуации, вот такой пример я вам расскажу. У нас несколько лет тому назад одна знакомая моя женщина как раз, скажем так, курировала класс, 11-классники, как раз ее дочечка заканчивала школу, она такая женщина очень активная, энергичная, и она участвовала в подготовке вот выпускного вечера. Ну, а потом, не секрет, после выпускного вечера собираются столы какие-то, выпивка, закуска, и наших уже не детей, а уже молодых людей, ну, куда-нибудь вывозят какой-нибудь там, ну, не знаю, там, однодневное путешествие, где-то они там бывают, где-то они там встречают рассвет и так далее, и так далее, и так далее. И вот эта креативная женщина вместе со своими этими детьми готовили эту программу, и кто-то ее посвятил. Там, а вы знаете, Анна Ивановна, а мы уже купили ящик водки. Значит, ребятишки, а вот мы купили уже ящик водки. И она представила, что ей придется вести это мероприятие, и придется с этими ребятами куда-то выезжать, этот ящик водки. И она ужаснулась. Почему? Потому что мы взрослые, так или иначе, все равно отвечаем за наших детей, даже если они уже такие великовозрастные и уже закупают водку целыми ящиками. И она ставит этот вопрос на родительском собрании. Она говорит: дорогие родители, я одна проводить это мероприятие не берусь. Почему? Я боюсь. Потому что я боюсь последствий, я с ними не справлюсь. Так что, если хотите, давайте-ка мы еще несколько человек, да еще мужчин, да обязательно под присмотром. А кто-то говорит: а давайте мы на Москва-реке арендуем кораблик, и вот пускай наши ребятки там на этом кораблике всю ночь плавают, уже с кораблика-то они никуда не денутся. Бежать будет им просто невозможно. Когда, помните, как тот анекдот с подводной лодки, куда ты денешься? Да. И вот кто-то из этих родителей, кстати говоря, этого класса, обращается ко мне и говорит: батюшка, а как было бы хорошо, если бы в программу выпускного вечера был бы внесен такой пункт предварительный, провести, допустим, благодарственный, краткий благодарственный молебен. Где? А вот у нас есть часовня, как раз в нашем поселке, это как раз не школа, но это недалеко от школы. Пожалуйста, ребята с родителями придут, мы их долго не задержим, 10-15 минут максимально, всего поблагодарим Господа. Батюшка благословит ребят, и ребята пойдут на такое радостное для них событие. И я сказал: да, пожалуйста, с удовольствием все это сделаем, но опять-таки вот эти мероприятия проводятся только с согласия родителей, общего согласия родителей. Проходит какое-то время, и сообщает мне эта родительница, которая хотела провести этот молебен, говорит: батюшка, вы знаете, родители отказались. Они мотивировали этот отказ тем, что они боятся нехорошего влияния церковников на сознание их детей. И вот когда я это услышал, конечно, сопоставил вот это боязнь, скажем так, моей знакомой родительницы, что я не справлюсь с этими детьми, они закупили ящик водки. Все эти родители-мужчины, которые должны обязательно будут сопровождать, присутствовать, а обязательно кораблик, чтобы никуда они не разбежались. И все это получается нормально. А 10-15 минут общения ребят со священником могут их, в общем-то, видите как, могут им повредить. Я когда это услышал, мне стало так обидно. Не за себя обидно, а вот за ребят этих обидно, и за родителей этих обидно. Что вот такое вот оно есть. Поэтому, если, конечно, допустим, там школа, в школе какой-то там что-то назревает, какой-то молебен и так далее. Если все абсолютно за, если это православная школа, гимназия, там вообще вопросов никаких нет. Но если появится хоть один или два человека, которые скажут «нет», то мы должны склониться перед этим «нет» и уйти на нейтральную территорию или же на территорию церкви.
Вот, батюшка, вот это-то ведь и грустно. Ведь если верить сообщению, то количество людей, которые были против молебна, их всего два, понимаете? Всего двое. То есть в классе учится, ну, как правило, человек 26-30, где-то плюс-минус, да? Двое против. И то здесь не совсем понятно, на самом деле, кто против. То есть против дети или против родителей. Ну, допустим, десятерым из этого количества, из общего, да, 30 человек, им будет как-то все равно, будет там молебен или нет, кто-то там, допустим, сейчас смешанные классы, там и мусульмане могут попасться, которые, ну, явно на молебен православный не пойдут. Но есть ведь те, кто за этот молебен, те, кто хотят, чтобы он был. Они-то почему в данном случае молчали? Если тех, кто против, меньше, так пусть они бы просто не пришли, всего два человека, ну не придите вы и все. Мне вот кажется, что есть такие ситуации, когда надо просто встать и гордо заявить о том, что, знаете, я верующий, я православный, я хочу, чтобы этот молебен был. И пусть он будет. Такой у меня вопрос по итогам этой ситуации. Он, к сожалению, остается открытым. А мы идем дальше и в конце выпуска поговорим про новую образовательную программу. На православном радиоканале «Воскресенье» звучит программа «Точка зрения». Меня зовут Мария Заостровных. А на прямой телефонной связи с нашей студией находится отец Александр Дьяченко. Обсуждаем мы новую образовательную программу. Называется она «Культурный норматив школьника». В российских школах будут ее запускать. Направлена она на духовное, эстетическое и художественное развитие российских школьников и на повышение культурной грамотности подрастающего поколения. Программу разбили на 7 направлений. Это литература, изобразительное искусство, архитектура, народная культура, музыка, театры и кинематограф. Например, изучение музыки первоклассники начнут с колокольных звонов, среднее звено будет знакомиться в основном с классической музыкой, а старшеклассникам рекомендуют слушать группы Абба, Нирвана, Пинк Флойд, Куин, Наутилус Помпилиус, Кино, Машину времени и другие. Будет по ней норматив сдаваться. И, ну, как он будет проходить, пока не ясно. Батюшка, как вам идея?
Мария, мне понятно, скажем так, вот эта мысль, вложенная в желание наших ребятишек познакомить с основными, скажем так, достижениями цивилизации в разных направлениях, там и в музыкальном, театральном, литературном и так далее, и так далее, и так далее. И все это правильно. Человек должен знать элементарные вещи. Элементарные вещи, которые позволяют ему, допустим, ну, быть, скажем так, ну хотя бы вот как самому себя считать культурным человеком. То есть ты должен прийти в тот же самый музей или тот же самый храм, допустим, петербургский какой-то там собор войдешь, ты смотришь на эти огромные иконы, картины, и ты должен хотя бы чуть-чуть ориентироваться. А в чем суть? Как мне моя матушка рассказывала, она была молодой девушкой, училась в Москве, вот они поехали тогда в Ленинград, ходили, смотрели, побывали в художественных картинных галереях. Она смотрела на картины, изображающие какие-то библейские сюжеты, и она не понимала их. И потом все это просто название запоминала, и приезжая домой на каникулы, шла к бабушке, и у бабушки спрашивала: «Бабушка, а это вот о чем? А это что значит?» И, конечно, вот такая ситуация, я так думаю, что это просто, ну, недостойная ситуация. Ну, понятно, тогда не давали такой возможности, особенно молодым людям, изучать Библию, знать хотя бы элементарно, как вот на уровне, допустим, детской Библии, там какие-то сюжеты Ветхого Завета. Но сегодня, я думаю, это уже непростительно, поскольку мы вошли в общий такой культурный развитый фон, вообще мировой фон, и мы должны вместе со всеми прекрасно понимать, разбираться, а не смотреть такими, знаете, такими глазами, такими совершенно не понимающего человека на то, что знают абсолютно все, находящиеся рядом с тобой.
Мне тоже, на самом деле, знаете, вот идея эта нравится, звучит, по крайней мере, неплохо, только вот у современных школьников и так немаленькая нагрузка. Посмотришь на них, на бедных, как они идут с портфелями, особенно, вот знаете, на первоклассниках заметно, когда такой маленький первоклассник, такой огромный портфель за ним висит. Вот жалко становится, а тут еще одна дисциплина, которую надо будет сдавать.
Я вот смотрю на маленьких детей, особенно вот детей вот средней школы, вот именно средней школы, средних классов, это вот начальные классы, средние классы, там ребятам достается учеба достаточно серьезно, они много работают, трудятся, но потом вот на выходе, скажем так, с 9 класса очень, очень небольшой процент ребят может показать какие-то более-менее приличные результаты. Вот, например, в нашей школе, в поселковой школе в этом году, если 11-классники показали на ЕГЭ очень хорошие результаты, и, соответственно, эти результаты позволили им поступить в хорошее учебное заведение, то ребятки, которые заканчивают 9 класс, они показали чудовищные результаты, просто чудовищные. И эти результаты, они потрясли, в общем-то, и родителей, и учителей. То есть, знаете, какая-то такая вот, я не знаю, дебилизация, что ли, идет. Представляете, ребенку, ну, как ребенку, выпускник, там, он выше меня ростом, вот этот ребенок, ему показывают картинку, на которой, предположим, ну кто-то там в детском саду, воспитательница работает с малышами. Ему говорят: расскажи, пожалуйста, что ты видишь на этой картинке. Несколько предложений. И человек не может рассказать того, что он видит на этой картинке. Он не может связно это все произнести. Они не могут элементарно прочитать текст. Они не понимают того, что читают. И вот это меня потрясает больше всего. И какой-то всеобщее такое поветрие. И спрашивается: извините, вы так напряженно работали с детьми все это время, почему на выходе вот такие, ну, какие-то вот очень такие грустные результаты.
Так в этом-то все и дело, батюшка. На то, что дети выходят из школы не совсем образованными, знаете, я помню еще педагоги в вузе, когда я училась, еще они на это жаловались, а я 5 лет назад вуз закончила. И учителя, которые сегодня в школах работают, они тоже говорят о том, что советская система образования полностью развалена. Что с этим делать, они не знают, они тоже заложники тех самых приказов, тех норм, которые им Министерство образования спускает. А тут, понимаете, стоит задача не просто что-то заставить подростка выучить, прочитать параграф и на вопросы ответить, да, а привить ему культуру. Я вот на самом деле не знаю, можно ли вообще научить человека быть культурным.
Я хочу сказать, что, наверное, нет. Желание быть более-менее знающим культурным человеком, оно возникает потом, впоследствии. Я вот, опять же, кого я могу исследовать? Самого себя. Помню, когда закончил школу, и я пошел, у меня так получилось, я не прошел в военное училище, не прошел медицинскую комиссию. Для того, чтобы переждать год, я пошел в сельскохозяйственный институт. Это была такая моя попытка, ну просто, чтобы не идти куда-то на завод, еще куда-то чем-то заниматься, просто побыть среди молодежи. И я просто не ожидал, что это будет, что учеба в сельскохозяйственном институте, сейчас это уже у нас такая аграрная академия Гродненская, что это будет так интересно и захватывающе. И вот на фоне того, что я стал уже как взрослый человек познавать, системно стал изучать биологию, химию, физику. А мне очень захотелось как-то вот немножечко себя расширить в культурном отношении. Что я стал делать? Я буквально за первый год прочитал всю литературу, положенную для чтения в школе, начиная с 8 класса и по выпускной. Я прочитал практически всего Толстого, всего Достоевского. Ну как, я читал, как читал. Просто как беллетристику читал. У меня появилось такое желание вот это все хватать, поглощать. Мне захотелось изучать иностранные языки. У меня все это появилось такое желание. Все это. Но у меня отсутствовала системность. И после, наверное, 4 курса, когда мы стали выезжать на большие длительные полугодовые практики, мне повезло в течение этого полугода встретить 2 молодых женщин, ну, скажем так, старше себя, которые уже смогли себя реализовать. Одна была кандидатом, а другая, по-моему, даже доктором. И все в отношении, скажем так, вот литературной стези. И вот мы просто с товарищем пережидали как-то какое-то время, ждали поезд. И он привел меня к своим родственникам. И вот я познакомился с его двоюродной сестрой, и она мне стала рассказывать, помню, о Герцене. Представляете? Герцен. И я слушал, ну какая тут скучнейшая тема, Герцен. А потом, когда она мне все это рассказала, видимо, это была как-то, наверное, тема ее кандидатской диссертации, у меня челюсть отпала. Я не предполагал, что это так интересно. И потом, когда я попал после института служить в армию, и вдруг я смотрю в нашей заброшенной там, забытой Богом точке, в лесу, в библиотеке, полное собрание работ Герцена. Я за время службы в армии я прочитал всего Герцена, представляете? То есть это было потрясающе. И еще одна у меня была встреча такая, тоже мы работали на откормочном, огромном откормочном комплексе, свиноводческий комплекс, это целая фабрика была. И вот один мой товарищ, он работал рабочим, разнорабочим, он говорит: «О, слушай», когда он послушал, что я там что-то там о литературе говорю, он говорит: «Я тебя со своей женой познакомлю. Пошли, 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 пошли. Ей здесь так не хватает, говорит, вот возможности поговорить с людьми, такими, говорит, вот городскими». И он меня познакомил с его супругой, а она, ну вот, ища своего женского счастья, вышла замуж за человека такого совершенно простого. Ну, не получалось у нее. Может быть, она была слишком умная. Может быть, прошло ее время как-то вот создавать семью, а желание и необходимость создать семью было огромно, что она даже вот пошла, скажем так, за совершенно неровню себе. И вот она, бывшая завкафедрой иностранного языка в одном из университетов, тогда советских, вот она согласилась, приехала и работала. Она там у них воспитательница в детском саду. И вот, знаете, когда я приехал к ним, зашел, он познакомился с ней и говорит: «Вот, разговаривай, разговаривай». То есть через какое-то время приехала еще ее одна подруга из Минска. Она получала, кстати говоря, она была кандидат исторических и получала степень как раз философских наук. И вот они, эти две женщины, они меня взяли в такой оборот, они со мной разговаривали, и я понял, что в разговоре с ними я ничего не знаю. Я понял, что насколько может владеть вот информацией, такими кладезями знаний вот человек. И они, ну, нужно 10-12 лет, они, возможно, были меня старше. И они мне тогда составили, я потом только встретился, такой список из 200 произведений художественной литературы, которые я должен был обязательно прочитать. Они меня снабдили всеми этими шпаргалками. И я в течение нескольких лет добросовестно исполнял то, что они мне, ну, вот благословили меня, такие вот учителя. Вот Господь дал мне таких учителей. И вы знаете, они как бы запал мне дали. Они меня как бы подтолкнули. И подтолкнули меня и к изучению изобразительного искусства, соответственно, литературы. И в этих областях я, конечно же, не специалист, ну куда там, но я стал как-то более-менее системно образовываться. Вот если мы нашим ребятишечкам в школе предложим вот такую систему в расчете на то, что они потом эту систему будут воплощать в жизнь, постепенно расширяя свои знания в том или ином вопросе, вот этот, если они вот, знаете, как вот получат вот этот вкус, как мы сейчас прививаем вкус нашим внучечкам к чтению. Я вот смотрю, наша старшая Алиса, она уже с удовольствием читает. И знаете, мы прям не нарадуемся, что ребенок любит читать. Это же ведь толчок. Все остальное она будет делать сама. Наша задача не отвратить. Наша задача показать. Кстати, как это сладко, как это интересно. Давай, дружочек, постигай, иди вперед. Давай, анализируй, думай своими мозгами, работай, трудись. Ведь это же так интересно. Вот это было бы, наверное, очень хорошо.
Да, батюшка, согласна, было бы на самом деле здорово, но вот посмотрим, что из данной затеи выйдет. Я, честно скажу, пока сомневаюсь, что вот если человеку дать послушать то, что ему не нравится, то, что вот к чему у него душа не лежит, и сказать: вот посмотри, вот это хорошо, он послушает и забудет, понимаете, он не поймет той сути, которую закладывал автор в произведение, он не захочет даже ее понять, он не захочет понять, почему это стало классикой, он просто послушает и забудет минут через 5. А если это будут слушать родители, ну, просто слушать какую-то музыку определенную дома, пусть даже тот самый, там, я не знаю, «Машину времени», «Абба», что там, «Пинк Флойд», да, вот, то это для ребенка уже будет нормально. Если родители с ребенком будут ходить в театры, в музеи, и, ну, скажем так, не то, что в формате нравоучений говорить: вот, посмотри, как это хорошо, как старался автор, а просто для начала как-то, не знаю, между делом, что ли, сказать, что посмотри, как красиво, то, мне кажется, ребенок от родителей больше это возьмет, и задача научить быть человека культурным больше от родителей, она так, мне кажется, лучше воспринимается, чем когда в школе, как какую-то определенную дисциплину, как какое-то насаждение сверху, будут просто тыкать и говорить: посмотри, вот это хорошо, вот это хорошо. Вот, мне кажется, не сработает, чисто на интуитивном уровне пойдет какое-то отторжение. Но это как раз такое мое мнение на этот счет. Вам, батюшка, спасибо большое за участие и именно за вашу точку зрения.
Я хочу поблагодарить вас, Мария, за такие интересные вопросы, за то, что вы приглашаете меня регулярно в вашу программу. И хочу поблагодарить наших дорогих радиослушателей, опять-таки, за то терпение, с которым они нас слушают. Спасибо всем, Господь, ангелы, всем хранители.
Мне же осталось только напомнить, что сегодня на прямой связи с программой «Точка зрения» был отец Александр Дьяченко, настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери села Иваново Александровской епархии и руководитель миссионерского отдела этой же епархии, ну и также писатель, автор прекрасных книг и рассказов. Программу «Точка зрения» для вас провела Мария Заостровных. Спасибо вам за внимание, дорогие друзья, и до новых встреч!